Образование и работа на Радио КП.
Доброе утро, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем мы наш прямой эфир. Ну а сейчас мы запускаем наш круглый стол на радиостанции «Комсомольская правда», который транслируется, кстати, еще и в YouTube, на наших соцстраничках, в частности, ВКонтакте вы можете зайти. Мы будем говорить сегодня об образовании. А кем быть? Профессии будущего. Об этом поговорим в ближайшие минуты. Здесь мы стоим сейчас на пороге с вами нового десятилетия. Самое время подумать о том, как изменится наша жизнь в ближайшем будущем, там, в ближайшие 5-10 может быть, 15 лет, какие профессии будут востребованы уже буквально там через 5 лет, то есть в будущем. Об этом говорим на радиостанции «Комсомольская правда» с ректорами ведущих вузов Новосибирска. В ближайший час слушайте нас, ну и, разумеется, я готов уже представить гостей студии. Сегодня в студии Олег Дмитриевич Федоров, ректор РАНХИКС. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да, рады, что мы вас слышим и видим. Евгений Владимирович Рудой, это ректор уже НГАО, получается, аграрного университета. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, чуть-чуть поближе можно к микрофону.
Доброе утро, коллеги.
Вот так, да. Будет лучше слышно. И Анатолий Андреевич Батаев, ректор НГТУ.
Доброе утро.
Доброе утро. Ну и у нас в Зуме, кстати, ведется трансляция. В Зуме у нас сейчас на удаленке, так будем выражаться. Сейчас это модное слово стало. Наталья Петровна Клементьева, начальник отдела программы занятости и мониторинга рынка труда. Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, слышим вас, видим вас прекрасно, ну и рады общаться с вами в ближайшем будущем. Итак, тема понятна, кем быть, профессии будущего, но, разумеется, хотелось бы начать с немного, так вы знаете, может быть, даже в прошлое, в настоящее заглянуть. А как менялся российский рынок труда за последние 10-20 лет? А кто готов вот порассуждать на эту тему?
Ну, может быть, я начну?
Давайте с вас начнем.
Спасибо. Ну, состояние рынка труда во многом зависит в первую очередь от экономического роста и государственной политики в сфере занятости. Если говорить о последнем десятилетии, то периоды стабильности на рынке труда сменялись спадами. Мы пережили два глубоких кризиса 2009 и 2015 годов, когда работодатели стремились оптимизировать свои издержки, в том числе и за счет сокращения работников. Но даже в эти тяжелые периоды рынок труда региона не находился в критической зоне, основные показатели его были стабильны и соответствовали среднероссийскому уровню. Если говорить о долговременных тенденциях, характерных для рынка труда нашего региона, то прежде всего это, конечно, сокращение численности трудовых ресурсов за счет уменьшения численности трудоспособного населения. Особенно в последние три года усилился процесс демографического старения населения. Но при этом мы наблюдаем повышение экономической активности населения и рост численности занятых в экономике. Происходят изменения и в структуре занятости. Постепенно снижается число занятых в производственном секторе и растет доля занятых в сфере услуг. Растет число работников умственного труда и уровень, общеобразовательный уровень занятого населения. Все большее распространение находят гибкие режимы рабочего дня. Это и не полный рабочий день, и скользящий график, удаленная работа, которая как никогда сегодня востребована. Новосибирская область является трудонедостаточным регионом. Мы в том числе не можем обходиться и без привлечения дополнительных трудовых ресурсов из других регионов, из стран ближнего зарубежья. Ежегодно к нам прибывает до 75 тысяч трудовых мигрантов. Но они не оказывают давления на местные трудовые ресурсы, являются дополнительной возможностью снижения кадрового голода и в основном, конечно, в неквалифицированном секторе и на сезонных видах работ. Сегодня ситуация на рынке труда непростая, нельзя о ней не сказать. Увеличилось и число обращений в службу занятости, и число безработных. Связано это, конечно, с введением ограничительных мероприятий, работодатели временно приостановили прием работников. Не все, конечно, работодатели, но ряд работодателей. Но вместе с тем нельзя не отметить, что даже вот в сегодняшней сложной ситуации большинство работодателей ведут себя очень сдержанно. Мы не наблюдаем сегодня ни увеличения сокращений, ни массовых увольнений. Многие работодатели в целях сохранение своих коллективов, вводят режимы, временно режимы неполной занятости. Если говорить о проблемах, которые существуют на региональном рынке труда, то основной проблемой был и остается профессиональный дисбаланс спроса и предложения. Но рынок труда – это такой живой, развивающийся организм, который находится в постоянной динамике. И поэтому говорить о полном удовлетворении потребности работодателей невозможно. Наша задача – максимально сблизить спрос и предложение. Если говорить о структуре спроса в последнее время, то кардинально она не изменилась. Если говорить о тех вакансиях, которые заявляют работодатели в службу занятости, то более 60% из них – это вакансии по рабочим профессиям и специальностям, а большинство из них – это технической направленности. Ну, хотя немало требуется специалистов сферы услуг. Экономике Новосибирской области сегодня необходимы квалифицированные специалисты в различных отраслях. Большую потребность мы знаем, что испытывает сегодня сферы образования и здравоохранения. Списки востребованных специалистов – это IT-специалисты, специалисты сферы торговли. Нужны всегда и специалисты бухгалтерских и юридических служб. Безусловно, на государственном уровне осуществляется изучение перспективной кадровой потребности экономики. Такой мониторинг ежегодно осуществляется Министерством труда и социального развития. Мы его проводим на основе опросов работодателей и организаций. В настоящее время в таких опросах ежегодно принимают около 10,5 тысяч работодателей. Ну, при формировании прогноза, конечно, учитываются и оценки экспертов. На основании опроса, проведенного в этом году, дополнительная потребность экономики вот на 2020 год оценивается на уровне 25-30 тысяч человек. Из них 70% – это специалисты со средним профессиональным образованием. Ну и, соответственно, 30% – специалисты с высшим образованием. Если говорить о прогнозной кадровой потребности региона на ближайшие 7 лет, то она оценивается в пределах 173 тысяч человек. В том числе ежегодно более 4 тысяч человек потребуется для замещения вновь создаваемых рабочих мест. В структуре общей перспективной кадровой потребности также 2/3 составляют потребность специалистов со средним профессиональным образованием и только 1/3 потребность специалистов с высшим образованием. Если говорить о профессиональном разрезе кадровой потребности экономики Новосибирской области, то в большей степени работодатели заявляют о том, что им будут необходимы в перспективе слесари различных компетенций, водители, техники, технологи, механики, электромонтеры, электромонтажники, машинисты дорожной техники, станочники, операторы металлообрабатывающих станков, мастера по ремонту информационных компьютерных систем. Ну и, конечно, всегда остаются востребованными такие трактористы, повара, воспитатели, фельдшеры. Если говорить о специалистах с высшим образованием, то в большей степени они востребованы в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере информационных технологий, но также и в науке, в образовании, конечно, и в здравоохранении. Это прежде всего инженеры и технологи различных специализаций, IT-специалисты. Очень востребованы сейчас врачи и учителя различных направлений, преподаватели в системе специального, высшего и среднего образования, научные сотрудники. Ну и рынку традиционно всегда нужны квалифицированные бухгалтеры и менеджеры.
Да, спасибо, говорим мы.
Нашего прогноза мы ежедневно публикуем.
Мы просто вас хотели бы сказать, что мы сегодня не одни здесь в эфире, да, у нас еще 3 гостя сидит.
Да.
Давайте мы тоже с ними пообщаемся, как бы, то получается минут 10 мы вас послушали, хотели бы тоже их послушать. Может быть, добавите, я сейчас к вам обращаюсь, к господам.
Да, вот Наталья Петровна совершенно справедливо нам представила такую верхнеуровневую картину, нарисованную широкими мазками, абсолютно верную и основанную на глубоких статистических выкладках и данных. Но я предлагаю несколько другой интеллектуальный ход, который связан прежде всего с тем, чтобы посмотреть на структуру трудовых действий и операций, которые сегодня востребованы в классических профессиональных ролях. Что это значит? Это значит, что если мы смотрим на такие традиционные профессии, повар, слесарь, водитель такси и так далее, которые всем нам хорошо известны, они никуда не исчезают из нашей жизни, они по-прежнему востребованы. Но в структуре их трудовых действий появляется необходимость решать несколько другие профессиональные задачи. Прежде всего, нерутинные операции, операции, связанные с коммуникацией, общением, с использованием современной техники. Ну, представим себе классического лондонского таксиста, про которого сложены байки и легенды, который знает весь город наизусть, и таксиста современного, которому уже совершенно не обязательно знать город, но нужно иметь другие качества. Например, умение общаться, поддержать разговоры, быть не весь вечер на арене, что называется, и как-то уметь слышать и слушать, пользоваться навигаторами, другими техническими приборами. И поэтому, вот если мы говорим там о структуре рынка труда, мы должны понимать еще не только о профессиональных потребностях тех или иных кадров на этом рынке, но и про то, а что же внутри этих профессий происходит, как меняются профессиональные роли внутри этих профессий. И вот здесь, конечно, некоторое время назад стоит обратить внимание на полученную Нобелевскую премию в области экономики, которая как раз-таки говорит, что за последние 60 лет доля рутинных и монотонных операций в любой профессии снижается и повышается доля творческих, коммуникативных и креативных действий, которые специалисты даже традиционных профессий должны выполнять. И поэтому под этот запрос должна трансформироваться и система подготовки кадров, начиная от общего образования и заканчивая образованием высшим.
Прошу, да, давайте дальше пойдем. Смотрите, как вам удобнее. Там вы сами роли распределяете, кто будет говорить.
Я хотел бы рассказать на примере аграрного университета, как мы наблюдаем изменения спроса на те или иные направления. Лет 15-20 назад мы видели, такой спрос, увеличение такого спроса на экономические специальности, все, что связано с экономикой, с финансами. Потом, этот спрос изменился в сторону инженерных направлений. Мы видели, что все, что связано с инженерией, вызывало интерес у абитуриентов. А в последние 2-3 года мы видим, изменение этого спроса в сторону био. Био, аква, это сегодня в тренде у молодежи, это сегодня вызывает интерес, и мы видим спрос на такие направления, все, что с этим связано.
Но вы к ним подстраиваетесь? То есть?
Да, конечно, мы в университете разрабатываем и вводим новые программы образовательные, предлагаем новые направления подготовки. И это биозащита, и биотехнологии, биопереработка, биопитание. Мы как раз туда сейчас и идем.
Я тоже добавлю. Я представляю Новосибирский государственный технический университет, и мы рынок труда очень четко чувствуем, ощущаем через приемную кампанию. Мы каждый год на первый курс берем... принимаем примерно 3200-3400 абитуриентов, и мы чувствуем через количество заявлений потребность в тех или иных направлениях или специальностях. Я просто два примера приведу. И многое я хочу сказать, что зависит от конкретной отрасли. Конечно, если говорить какие-то чудесные слова и их прививать в обществе, то, мне кажется, все равно народ, в частности, тот же абитуриент, он не пойдет, не клюнет на эти термины, если экономика, она не способствует этому. То есть должно быть развитие отраслей, там должны быть деньги, там должна быть перспектива для молодежи. И я на примере двух направлений наших покажу, как это у нас происходит. Направление энергетика. Когда были самые тяжелые времена, энергетика, в отличие от машиностроения, от каких-то других инженерных отраслей, она не упала, она была востребована. Энергия нужна во всех сферах деятельности человека, в том числе и в гражданстве, конечно, в быту. И поэтому энергетики всегда востребованы. У нас всегда большой конкурс на энергетику. Следующий пример – это самолетостроение. Когда я поступал в 1974 году в университет, на факультет самолетостроительный попасть было невозможно, потому что, ну, не то, что невозможно, конечно, возможно, это просто огромный конкурс, это первый либо второй факультет по статусу, по престижу, и потом, когда начались проблемы в стране, и они, естественно, в первую очередь проявились на таких отраслях, как самолетостроение, предприятия почти остановились. Наш завод имени Чкала выпускал там 1-2 машины в год. И мы это почувствовали через абитуриентов. У нас качество приема стало чрезвычайно низким. После того, как появился серьезный заказ на замечательную машину Су-34, которую производит наш завод, с опозданием там на 2, на 3, на 4 года, мы почувствовали тягу молодежи к этой специальности, и в настоящее время конкурс на факультет летательных аппаратов достаточно высок. Это очень хороший конкурс, но если опять сейчас что-то произойдет в самолетостроении, если опять не будет заказа, если не будет работы, конечно, молодежь туда опять не пойдет.
Но это фактически то, что происходит сейчас. То есть отталкивается от того, что сейчас видит, да, сейчас заказа нет, следовательно, я не пойду на эту специальность, да, мне она не нужна.
Ну, я не сказал
ведь
бы...
Ведь все может измениться, я к тому, что подвожу.
Конечно, может, да, измениться может все, совершенно точно. Машиностроение исчезнет полностью, не будет, не нужен будет машиностроителей, не будет абитуриентов, и народ пойдет в другие отрасли.
Ну вот Олег Дмитриевич уже когда говорил, у него промелькнуло там за рубеж, да, вы там сказали немного о загранице. Я знаю, что многие сейчас россияне, в частности родители, да, перед тем, как, допустим, свое чадо там отправить в определенный университет или институт, они смотрят на то, что востребовано за рубежом. Вы смотрите на то, что сейчас, ну, какие востребованные профессии есть за рубежом? Как-то ориентируетесь на это, чтобы сюда это привнести, в Россию?
Ну, здесь вопрос скорее даже не о том, на какие профессии из зарубежного опыта мы ориентируемся, а на какие глобальные тренды на рынке труда и, как следствие, в системе образования мы ориентируемся. Здесь ставится под сомнение вообще сам факт существования такого характерного для нас понятия, как профессия. Профессия, как набор профессиональных навыков, в обозримой перспективе, возможно, станет нерелевантна для описания как системы на рынке труда, так и для общего образования, для высшего образования, простите. Потому что сегодня на рынке труда востребован специалист с определенной комбинацией компетенций. И далеко не всегда программы высшего образования обеспечивают ровно эту комбинацию, которая востребована на рынке труда. Ну вот, условно говоря, сегодня, если мы готовим специалиста в области международных отношений, традиционно это наша такая специальность, которая вызывает большой интерес у абитуриентов, то международникам нужен не только английский язык и классическая политологическая, историческая подготовка, но сегодня все больше и больше на рынке труда возникает потребность иметь глубокую экономическую подготовку, ориентироваться во внешнеэкономической деятельности. И далеко не всегда программы отвечают оперативно, потому что все-таки система образования, она не такая гибкая, она во многом консервативная, и требуется время, чтобы получить ответ на вызов, который возникает здесь и сейчас в экономике. И именно поэтому глобальная тенденция на рынке высшего образования заключается в размывании понятия образовательной программы. Если раньше мы понимали, что это специалитет, потом мы перешли на систему бакалавриат-магистратура, то в обозримой перспективе мы можем перейти к конструктору образовательных программ из краткосрочных компетентностных курсов, которые дают конкретное умение, конкретный навык, конкретную компетенцию. И поэтому в обозримой перспективе мы можем перейти к другой модели образования. Например, обсуждаемые в предыдущем правительстве модель 2+2+2. Или,
можно про 2+2+2, потому что немногие радиослушатели понимают, о чем речь.
Ну, сегодня у нас есть 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры. Есть определенные опасения или определенные планы, смотря с какой стороны посмотреть, что высшее образование будет строиться по принципу 2 года фундаментальной подготовки в крупной предметной области, например, там, в биологии, в философии или в математике, или в физике. Затем 2 года более узкая специализация в конкретной отрасли и 2 года профилизация внутри очень узкой там, научной или практической проблемы. Таким образом, во-первых, человек всегда имеет возможность, ребенок, молодой человек, поменять свою профессиональную траекторию, да, после 2 лет изменить, что сегодня в бакалавриате практически невозможно. А с другой стороны, он сам является автором своей образовательной траектории и сможет выбирать то, что востребовано здесь и сейчас. И таким образом, вся система будет более гибкой. А сам студент будет, собственно, актором своей образовательной активности.
У нас буквально 3 минуты до рекламы и новостей. И я прошу тогда и Анатолия Андреевича Батаева тоже подключиться вот к этому вопросу. Зарубежный опыт у вас как-то в НГТУ рассматриваете? Как-то внедряется?
Ну, учиться, в том числе и за рубежом, и внутри всегда очень полезно. И, конечно, я вообще считаю, что любой молодой человек... там, аспирант, не знаю, там, магистрант, желательно, чтобы он, конечно, обязательно поехал за рубеж в какую-либо страну, и чтобы вернулся назад и сказал, я хочу, чтобы у нас в стране вот это действие, эта технология ну, была такой же или даже лучше. Мне кажется, это очень на самом деле полезно, конечно.
Буквально 2 минуты, но я думаю, что успеем и послушать тогда еще и Евгения Владимировича, прошу.
Да, конечно, зарубежный опыт мы анализируем, смотрим. И более того, с зарубежными университетами мы выстраиваем совместные образовательные программы. Это связано, вот, например, один из примеров значит, по агрономии защищенного грунта с университетом Японии, Чиба. Мы начинаем подготовку. Значит, поэтому, в принципе... те компетенции, которые за рубежом, мы и у себя эти компетенции также прививаем и имеем такие же знания, поэтому мы в тренде здесь.
Я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, наши телезрители, что мы сегодня говорим на тему «Кем быть? Профессии будущего». Мы стоим на пороге сейчас нового десятилетия и задумываемся о том, как изменится наша жизнь в ближайшие 5, 10, 15 лет, какие профессии будут востребованы в будущем. Буквально через 5 минут мы поговорим о государственных программах в сфере образования и о топ самых востребованных специалистов в вузы, где их готовят, ну и прочие вопросы тоже здесь у нас будут подниматься. Так что оставайтесь на 98.3 FM, оставайтесь на наших социальных страничках, в частности ВКонтакте, соцгруппа «Комсомольская правда Новосибирск», где ведется сейчас видеотрансляция. Напомню, что у нас в Зуме, через Зум, то есть мы сегодня работаем. Ну и вам представляем вот эту видеотрансляцию. То есть у нас ряд гостей располагаются в студии. Ну и у нас еще и Наталья Петровна Клементьева. Она располагается у нас, получается, через программу Zoom. Вернемся через 5 минут. Оставайтесь вместе с нами. Всем хорошего настроения.
Образование и работа на Радио КП.
Продолжается наш прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда» на 98.3 FM. Вы нас слушаете. Также скачивайте приложение «Радио КП» для вашего мобильного телефона. Слушайте нас, находясь в любой точке мира, где есть интернет. Ну и смотрите сейчас видеотрансляцию на нашем сайте, в частности, социальная страничка ВКонтакте. Называется страничка «Комсомольская правда. Новосибирск». Кем быть? Профессии будущего. Мы стоим на пороге нового десятилетия и задумываемся о том, как изменится наша жизнь через 5, там, допустим, 10-15 лет. Какие профессии будут востребованы в ближайшие годы? Говорим сегодня на эту тему мы с Олегом Дмитриевичем Федоровым, ректор РАНХИКС сегодня в нашей студии. В нашей студии Евгений Владимирович Рудой, это ректор НГАО, и Анатолий Андреевич Батаев, ректор НГТУ. На прямой линии у нас сегодня уже по, получается, Зуму, через онлайн-сети Наталья Петровна Клементьева, начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда. Анонсировали мы уже тему следующую. Она будет касаться, в частности, государственных программ в сфере образования. Давайте на эту тему сейчас порассуждаем. Да? Кто готов из вас сказать? Мы давно уже не слушали, кстати, Наталью Петровну. Наталья Петровна, вы с нами? Все хорошо?
Да.
Вот сейчас слышим вас. Смотрите, да. Государственные программы в сфере образования. Я не знаю, насколько вам близка эта тема.
Мы, конечно, со своей стороны организуем профессиональное обучение и переподготовку работников отдельных категорий. Ну, в основном, конечно, это безработные граждане, да, и отдельные категории граждан, которые наиболее уязвимы на рынке труда. Это граждане предпенсионного возраста, женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста. Ну, конечно, это в основном это короткие программы повышения квалификации в целях повышения конкурентоспособности этих граждан на рынке труда. Вот. Ну, а рассказать о каких-то масштабных изменениях в государственных программах в сфере образования, ну, наверное,
Я понимаю, коллегам, да, разумеется. Но давайте тогда по традиции, раз мы сегодня против часовой идем, Олег Дмитриевич Федоров, ректор РАНХИКС, скажите, вот
Да, в данном случае хотелось бы, конечно, чуть конкретизировать вопрос, о чем вот мы конкретно будем
давайте
говорить.
Давайте поговорим,
да,
о том, как вот эти государственные программы реализуются, в частности, в вашем вузе.
Ну, вот в данном случае у меня вопрос, что есть государственная программа, потому
насколько
что...
Насколько государство помогает вам тогда реализовать какие-то определенные... Ну, смотрите, ну, допустим, есть у нас учащиеся, которые учатся у нас бесплатно, да? Я знаю, что государство как бы финансирует, правильно, помогает с финансированием?
Да, безусловно, у нас есть места, которые выделяются за счет средств государственного бюджета, вещи, которые зафиксированы в Конституции и в законе об образовании. Но вот если говорить о каких-то новеллах в этом смысле, то инициатива РАНХИКС в этом году — это инициатива, связанная с обучением детей врачей, которые работали с и боролись с коронавирусной инфекцией. В этом году по сети Академии народного хозяйства и государственной службы выделено более 200 мест для таких семей, и они имеют право на полную компенсацию стоимости обучения. То есть фактически мы в этом году по стране в наших 50 кампусах принимаем детей-врачей на любую выбранную программу на бесплатное обучение. Если говорить о Новосибирске, то таких мест у нас 25, то есть фактически мы ждем те семьи, родители которых были задействованы вот в нашей, находились на первом крае борьбы с пандемией, они могут выбрать любую образовательную программу из числа представленных в нашем учебном заведении, это психология служебной деятельности, международные отношения, различные программы экономического профиля, юридического профиля, государственного муниципального управления, и совершенно бесплатно на основании заявления поступить к нам на программу и осваивать эти программы высшего образования. Это такая вот акция, которая возникла как ответ на веяние времени, как знак нашей солидарности с теми, кто сегодня борется, рискуя собственной жизнью с вот той бедой, которая на человечество напала.
А как
году.
Она возникла? То есть это ваша была инициатива или как велась-то?
Это инициатива ректора Владимира Александровича Мау, который действительно очень трепетно относится к вот подобным ситуациям, и все-таки мы Академия при президенте Российской Федерации, и это накладывает определенную социальную ответственность, и поэтому в данном случае, посчитав все наши возможности, и мы поняли, что у нас есть вот такой шанс солидаризироваться с обществом и с теми группами, которые оказываются в самой уязвимой позиции.
Ну, смотрите, вы сказали о том, что то есть 200 человек, это на всю Россию, да? В Новосибирске 25 человек.
25, да.
25 – это будущие студенты, да? То есть кто сейчас будет поступать?
Да.
А если человек уже учился, он не может сейчас бесплатно учиться в дальнейшем?
Ну, у нас там есть определенная система скидок для разных категорий обучающихся, и там каждый случай будет рассматриваться отдельно. Есть разные варианты, я просто сейчас не хочу очень подробно на этих программах останавливаться. В любом случае, наши двери сегодня открыты для всех слоев населения, но вот для конкретной группы врачей мы готовы пойти вот на такие вещи, связанные с тем, что они оказались в сложной жизненной ситуации, они рисковали своей жизнью, и в том числе и дети их были подвержены опасности, и кажется, кажется, что наша общая ответственность в том, чтобы обеспечить им качественное образование.
Но они продолжают еще рисковать своей жизнью. Да. Да, давайте послушаем тогда мы в дальнейшем Анатолия Андреевича Батаева, ректора НГТУ, о госпрограммах в сфере образования говорим, но в частности, конечно же, касаемся НГТУ.
Но если говорить о нашем университете, то я постоянно подчеркиваю, что не было ни одного года, когда государство снижало количество студентов бюджетной формы образования. И каждый год понемножку оно только подрастает. Но это, наверное, обусловлено тем, что наш университет является инженерным, техническим университетом, и государство неизменно поддерживает образование такого типа. И в этом году мы вот на первый курс принимаем 1600 человек на бакалавриат и 800 человек в магистратуру, это по бюджету. Ну и там какая-то доля поступающих, она будет с полной оплатой. Но мы точно так же имеем категории студентов, которым мы помогаем. Это не очень большое количество студентов, главным образом те, которые имеют проблемы в семье какие-то.
А помогаете-то, чтобы было понятно радиослушателю, это что делаете?
Ну, у нас есть скидки фактически 100% или там в меньшей доле. У нас есть институт социальных технологий, в котором ребята получают либо высшее образование, либо среднее профессиональное образование. Там обучаются дети с ограничениями, главным образом по здоровью, главным образом это слабослышащие, и мы такую категорию студентов поддерживаем. Но не только из института социальных технологий, но и из других факультетов мы точно так же поддерживаем.
Ну, давайте послушаем тогда Евгения Владимировича. Евгений Рудой, временно исполняющий, да, получается, обязанности ректора НГАУ.
В Аграрном университете около 1000 бюджетных мест, финансируемые из федерального бюджета, но хочется сказать, что набор на первый курс у нас составляет около 3000 мест. Поэтому, конечно, нам бы хотелось увеличить количество бюджетных мест. И мы слышали заявление руководства, что с каждым годом количество бюджетных мест будет возрастать. Мы на это надеемся. Что касается другой поддержки, то нам выделяется из Министерства сельского хозяйства, как нашего учредителя, значит, финансовые средства на приобретение техники, оборудования. Поэтому мы обновляем свою материально-техническую базу, значит, покупаем современное оборудование. Поэтому в этом плане государство нам помогает.
У нас есть тема, которую мы сегодня просто обязаны раскрыть. Все-таки мы решили поговорить, кем быть, профессии будущего. И вот опираясь именно на ваш опыт, да, на вашу специализацию, чем вы занимаетесь, то есть от вашего вуза, да, давайте пойдем. Как вы считаете, вот какие специалисты у вас сейчас в настоящее время самые востребованные, да? И что в дальнейшем будете реализовывать? То есть посмотрим немного в будущее. Давайте заглянем тогда. Олег Дмитриевич Федоров, директор РАНХИКС Сибирского института управления.
Вы знаете, я с большим опасением отношусь к различным таким флешбеком в будущее, потому что, точнее, флешфорвардом, да, потому что ситуация может измениться радикальным образом. Вот мы с вами планировали, проектировали 2020 год и думали о том, какие планы мы будем реализовывать, а потом случилось вот то, что случилось, и вынуждены были от многих планов отказаться. Да, есть какие-то устойчивые тенденции в развитии, да, есть что-то, что, безусловно, будет меняться, но сказать точно, что будет через 5 или через 10 лет, мы, ну, вряд ли можем, и едва ли это целесообразно. Но если говорить о том, что все-таки одна из функций образования – это некая опережающая по отношению к общественному развитию подготовка кадров и развитие личности, то важно понимать, что образование сегодня, в какой бы сфере оно ни получалось, будь то техническое, гуманитарное, естественно-научное, это прежде всего единство фундаментальной подготовки в соответствующей предметной области. Без этого сегодня едва ли можно говорить о хорошем специалисте. Наряду с этим важную роль в подготовке играет практикоориентированность. То есть для того, чтобы быть хорошим специалистом, надо на кончиках пальца пощупать то, с чем ты будешь работать, окунуться, обрести первый профессиональный опыт уже на этапе своих студенческих лет. Ну и, конечно же, то, что называется навыки и компетенции 21 века или навыки будущего. Здесь разные есть варианты, вплоть до таких распространенных идиом, как 4К, 7К и так далее, и так далее. Вот мы в своей образовательной деятельности в Сибирском институте управления ориентируемся на вот эти три основополагающих кита в подготовке. Это глубокие фундаментальные знания в соответствующей сфере, это практикоориентированность, достигаемая за счет интеграции теории и практики, начиная с первого курса, и развитие командной работы, проектной деятельности, коммуникативных компетенций, креативности, критического мышления через предметные дисциплины и через внеурочную деятельность. Потому что надо понимать, что сегодня образовательная программа – это не только учебный план, а, возможно, даже и не столько учебный план. Это еще и много чего, что происходит со студентом за рамками учебной аудитории. И недаром у нас вот в образовательном дискурсе появляется такое понятие, как студенческий опыт или образовательный студенческий опыт, который складывается не только из аудиторных занятий. Ну и вот в качестве иллюстрации этого тезиса пример, который у нас распространен, это занятие, которые условно наши коллеги с юридического факультета называют «чему не учат на юрфаке». Это встреча с практиками, это кейсы, это дебаты, это различные проекты и соревнования, которые как раз-таки вот интегрируют, цементируют вот эти вот фундаментальные основы, которые заложены в наши образовательные программы. Иными словами, мы ориентируемся не на веяние времени, которые во многом сиюминутные, а на такие устойчивые тренды, которые действительно позволят нашему выпускнику быть конкурентоспособным на рынке труда за счет умения учиться, переучиваться, доучиваться и умения выстраивать продуктивное общение с любым контрагентом в любых коммуникативных ситуациях.
Анатолий Андреевич Батаев, ректор НГТУ.
Ну, я согласен вот с тем, что было здесь сказано. Точно так же считаю, что если говорить о высшем образовании, то здесь важно получить в первую очередь какие-то фундаментальные знания, без этого практически невозможно. И если мы, допустим, говорим о такой специальности, о такой профессии, хотя на самом деле она уже состоялась, это не профессия будущего, допустим, оператор дрона, хотя она где-то вписана в справочниках, это вот профессия будущего. Но ведь для того, чтобы управлять этим устройством, дроном, так скажем, нужно предварительно изучить очень на глубоком уровне математику, информатику, физику. Нужно уметь конструировать, разрабатывать. Это те специальности, которые, ну, вот, являются традиционными, которые давным-давно существуют и которые еще долгое время будут необходимыми. И я точно так же сказал бы, что когда мы говорим профессии будущего, и если мы обращаемся с этими словами к молодежи, то я боюсь, что мы можем их как-то даже запутать. И полагаю, он будет сейчас смотреть эти справочники и искать, где же эта моя замечательная профессия будущего. На самом деле, я считаю, что этот подход в корне неправильный, неверный. Это очень опасный такой подход. Почему? Потому что ведь профессии будущего – это то, что мы не видим, по большому счету. Так, это где-то подводная часть того айсберга, который мы вот видим, его очертания, так скажем. Да? Но сегодня уже есть что-то от будущего. И я вот посмотрел действительно перечень тех специальностей, которые квалифицируются как специальности будущего. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, парковый эколог – будущее. Но ведь на самом деле сегодня это уже в значительной степени существует, этому учат, этому обучают и в вузах, и там, по другим программам образовательным все это происходит. Понятно, что в будущем этого, наверное, будет гораздо больше. И, наверное, инструментарии, там, технологии будут совершенно другие. Или, допустим, молекулярный диетолог. Полагаю, что это уже зачатки этой профессии, они уже существуют. Сити-фермер. Сити-фермер, это, насколько я понимаю, это в городах выращивать там на крышах там домов, что-то в этом духе. И это тоже уже где-то есть. Но одна из специальностей, она меня просто удивил, называется «Менеджер космического туризма». Но даже это есть сегодня. Правда, космических туристов 2 человека в год запускают.
Это Илон Маск, наверное, придумал.
Ну, наверное, я не знаю, да, кто это придумал, но на самом деле это не менеджер, это целая отрасль ищет этого человека, туриста, который туда полетит, так скажем. Да. Понятно, что, может быть, через 10, может быть, там, через 50 лет этих туристов будет много, и этот менеджер будет широко востребован. Во всяком случае, я просто призвал бы с осторожностью, с аккуратностью обращаться вот этим термином профессии будущего. Давайте хотя это интересно.
Конечно. Давайте послушаем тогда мы еще и Евгения Рудой.
Угу. Ну, вообще профессии будущего возникают на стыке новых знаний. Для себя вот мы определили, что существующая сегодня профессия, к примеру, агроном, и плюс новые технологии, цифровые технологии, это и есть как раз новая профессия. Потому что сегодня агроном, он должен обладать технологиями точного земледелия, он должен, пользоваться, тем же дронами, интернет-вещами и так далее, и так далее. Зоотехник, он тоже должен очень, сильно владеть технологиями управления, датчиками и так далее и тому подобное. Поэтому, в принципе, динамично развивается сегодня отрасль, туда приходят цифровые технологии, и в этой связи то, что мы определяли как агроном, он всегда будет, несмотря ни на какое время, да, но он уже будет владеть новыми технологиями.
И вы этому научите?
Да, мы этому учим.
Наталья Петровна Клементьева, мониторинг рынка труда, отдел программ занятости, начальник этого направления. Скажите, пожалуйста, вы же тоже мониторите, да? Это ваша работа, этим заниматься, о профессиях будущего. У нас буквально 3 минуты.
Да, конечно, я уже говорила, что мы прогноз формируем, перспективные кадровые потребности, и формируем его на основании опросов работодателей. И с чем сталкиваемся? К сожалению, даже не все работодатели могут посмотреть ближайшее будущее своей организации на дальше, например, 5 лет, и сказать, какие им специалисты будут нужны. Но без сомнения, конечно, будущее все равно за базовым, фундаментальным инженерным образованием в сфере информационных технологий. Ну, естественно, всегда будут рынку труда нужны квалифицированные врачи, учителя, научные работники.
У нас буквально есть 4 минуты до завершения нашего прямого эфира. Я хотел бы, чтобы вы так, вы знаете, так тезисно, может быть, обобщенно рассказали нашим радиослушателям, какие профессии, сейчас наиболее востребованы, какая специализация востребована именно в вашем вузе. Это в большей степени такая подсказка нашим будущим, да, студентам. Что посоветуете, то есть куда больше всего у вас там, как говорится, идут люди, да, что востребовано?
Ну, на самом деле, здесь есть значительная степень неопределенности, потому что физики, лирики об этом много говорили, и вроде бы тяга к физике, она в какое-то время исчезла, но, тем не менее, есть категории ребят, которых физика очень интересует, и они пойдут на физику. Есть категории ребят, те, которые, допустим, я полагаю, что это им интересно, допустим, там, экономика, и он пойдет туда. Но если говорить о нашем университете, то в настоящее время, в последние годы, 3-4 года, мне кажется, это очень логично, это тяга к специальностям в области IT. У нас есть 2 факультета, факультет прикладной математики и информатики и факультет автоматики и вычислительной техники. И мы с удивлением наблюдаем, что количество желающих поступить даже на контрактную форму обучения уже перевешивает количество бюджетных мест, хотя у нас количество бюджетных мест на IT-специальности огромное.
Если говорить о нашем Сибирском институте управления, то это такие не теряющие своей актуальности профессии со специализациями разного рода юридического профиля, экономического профиля. В последнее время мы наблюдаем рост на международные отношения. Конкурентным преимуществом здесь является, безусловно, китайский язык и навыки аналитика, которые обретают студенты на этой программе. Ну и государственное муниципальное управление, которое является, ну, таким брендом, что ли, нашего вуза, не иссякает спрос на нее. Здесь мы ищем и свою идентичность в рамках этой программы. Кажется, что мы вот ее нащупали. Мы готовим действительно уникального по многим параметрам специалиста. И поэтому, если вот говорить о нашем вузе, то вот тренды такие. Экономика, юриспруденция, международные отношения, государственное муниципальное управление.
Да, давайте Евгения Владимировича послушаем.
Да, вот если говорить об аграрном университете, то у нас больше 20 направлений подготовки. И что отрадно, есть спрос, значит, востребованность на агротехнологические специальности, и мы, в принципе, готовим кадры для всего агропромышленного комплекса, для всех сфер и смежных отраслей. Это связано и с производством продукции, с переработкой продукции, с реализацией продукции, с логистикой. Поэтому все эти направления у нас есть, а также есть направления, связанные с лесоводством, с аквакультурой. Это тоже сегодня, значит, вызывает интерес у абитуриентов. И добро пожаловать на Сибирский аграрный университет.
Ну, с 1 сентября вы все открываете двери или пока еще...
Ну, пока говорить об этом рано, потому что есть разные, в том числе и официальные заявления высших руководителей нашей страны и правительства в том, что мы должны быть готовы 1 сентября начать в дистанционном режиме. Но мы очень надеемся, что наши двери распахнутся, и мы наконец-то встретимся с большим удовольствием с нашими студентами, а студенты встретятся с нами.
Что касается сейчас летней программы, зачисления...
Она вся проходит в дистанционном формате, все правила приема на всех вузах вывешены на сайтах, можно познакомиться, но прием документов идет в дистанционном формате, там, где это необходимо, сдача вступительных экзаменов, я имею в виду программу магистратуры, также проходит с использованием дистанционных технологий. Ну и мы очень надеемся, что все будет проходить в штатном режиме, мы сделали все, чтобы быть максимально к этому готовыми.
Ну, в НГТУ то же самое?
Да, мы готовы, и в этом году наш университет, он участвует в программе, которая называется «Поступаем онлайн». Это программа поступления через госуслуги, и второй вариант – это поступление, как обычно, через личный кабинет университета. Но, насколько мне известно, все университеты этой технологией уже пользуются достаточно давно.
Пользуется ли в ГАНГАУ, давайте узнаем.
Да, аграрный университет также готовится к открытию 1 сентября в офлайне, что называется. Но вместе с тем мы прорабатываем и сценарии, если, значит, на случай ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Вот, также дистанционно мы принимаем все документы от абитуриентов. Но для себя мы определили, что наверняка будет какой-то комбинированный подход. И с элементами дистанционного будет, и, значит, возможностью офлайн. Поэтому мы готовы ко всем случаям.
Я еще раз напомню, сегодня мы пообщались с Натальей Петровной Клементьевой. Это начальник отдела программ занятости и мониторинга рынка труда. Наталья Петровна, спасибо вам за участие в нашем эфире.
Да.
В нашей студии сегодня был Олег Дмитриевич Федоров. Это, получается, у нас директор Сибирского института управления и филиала РАНХИКС. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Евгений Владимирович Рудой, временно исполняющий обязанности ректора НГАУ. Надеюсь, далее вы будете уже в настоящем исполнении находиться.
Спасибо.
Ну и в нашей студии сегодня был Анатолий Андреевич Батаев, ректор НГТУ. Спасибо вам.
Спасибо за приглашение также.
Да, далее мы продолжаем наш прямой эфир, но уже у нас, получается, московские коллеги вступают. Здесь берут, как говорится, бразды правления в свои руки. Обсудим самые главные темы буквально через 5 минут на 98.3 FM. Оставайтесь вместе с нами.
Образование и работа на радио КП.